Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Откроет час программа «Видихом. Свет истинный», подготовленные совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Сурожского. Сегодня мы начинаем трансляцию цикла бесед Владыки о литургии. Это запись 1990 года, любезно предоставленная нашей радиостанции Фондом духовного наследия Владыки Антония. В завершении часа вы услышите беседу Евгения Никифорова с Исраилем Шамиром, обозревателем, нашим постоянным автором. Тема «Прошедшее празднование годовщины освобождения Освенцима».
Видихом свет истинный.
Будем приносить Богу молитву о том, чтоб стать нам вновь истинно друзьями Господними, чадами Его, учениками подлинными.
В эфире передача из цикла, посвященного духовному наследию митрополита Антония Сурожского.
Я собираюсь провести ряд бесед о литургии. Те из вас, которые давно в приходе находятся, вероятно, услышат многое, что я уже говорил. А те, которые еще этого не слыхали, может быть, и знают больше моего об этом. Поэтому я не собираюсь вести комментарии к тексту литургии, а выделить некоторые понятия, которые мне кажутся очень важными для того, чтобы понимать и участвовать в литургии. И первое, о чем я хочу сказать, это о том, что значит самое слово «литургия» и какие последствия для нас, участников в ней. Слово «литургия» — это значит общее дело народа Божия. И этим сразу сказано, что литургия — не является частным делом священника, который ее совершает, или других членов духовенства. И это ничье частное дело. Это дело всей церкви. И поэтому первые действия в литургии – это не слова, которые священник, предстоятель произнесет в начале ее, а это собирание народа в храм. И это сразу ставит перед нами и задачу, и вопрос, и требование. На литургию нельзя приходить с опозданием. Не потому, что это вопрос дисциплины, или даже просто, скажем, вежливости по отношению к Богу и к другим людям, а потому что литургия совершается всем собранным народом. И поэтому, если мы не участвуем в этом совершении, а приходим тогда, когда нам это удобно или нечаянно, что не всегда простительно, или нарочно, чтобы не отстаивать ее слишком долго, мы в ней участниками уж больше в полном смысле не являемся. Не говоря уже о том, что для того, чтобы погрузиться в молитвенный дух, нам, приходящим извне, приходится молитвенно собираться. Поэтому это первое действие очень значительно. Собирается народ поодиночке, и вдруг оказывается, что этот народ является Церковью Божией в данном городе, в данном квартале, в данном месте, в данном храме. Это очень значительный момент. Мы это можем понять и по сравнению, когда бывает какое-нибудь семейное торжество. Все собираются к его началу. Оно не может начаться раньше, чем все соберутся. Присутствие каждого так же значительно, как присутствие всех. И так и тут. Литургия должна начинаться, когда соберется весь народ Божий, который сможет после этого едиными устами, единым сердцем, в полном единомыслии принимать участие в этой тайне. Но я думаю, было бы ошибочно говорить только о народе Божьем, как о людях, которые собираются. Я сказал, что это собрание делается церковью. А что такое церковь? Церковь – это не просто человеческое общество, которое общим имеет одно вероисповедание, одну литургию, одну нравственность и, по Филаретскому катехизису, одно священное начало. Церковь – нечто гораздо большее, всеобъемлющее и глубокое. Церковь – это богочеловеческое общество. Полнота божества присутствует в этой церкви. И тогда, когда мы врозь находимся на местах своего служения, своей жизни, и особенно явственно, когда мы все собираемся воедино для того, чтобы поклониться живому Богу и приобщиться Его таинственному и преображающему присутствию. Бог действительно присутствует, не присутствует, нет, является как бы ядром самого существования церкви. Божество в церкви присутствует во всей полноте в лице Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, Бога воплощенного, Бога, о котором было сказано в Евангелии от Иоанна, что вся полнота Божества присутствует в нем телесно. Вся полнота Божества. Не какой-то дар благодати, не просто окутывающая, оберегающая, хранящая нас Божья любовь, а сам живой Бог, ставший человеком. Божество живет и действует в церкви, и пронизывает и ее, и каждого ее члена, тоже в лице Святого Духа. Священное Писание нам говорит, что мы, каждый из нас, храм Святого Духа, и церковь в целом является тем местом, где Святой Дух действует беспрепятственно, посланный Христом, исходя из глубин Бога и Отца. Но церковь является тоже и не просто, а именно двояко человеческим обществом. Во Христе мы видим человечество во всей его полноте, во всем его совершенстве. Во Христе мы видим человека, каким человек призван стать и быть. То есть человеком, который нераздельно, неразлучно, неразрывно, совершенно соединен с Богом. Как говорит апостол, мы призваны стать причастниками божественной природы. И по мере того, как приобщенностью ко Христу и действием Святого Духа мы делаемся более и более соучастниками в человечестве Христа, мы делаемся и соучастниками в Его Божестве. Но в церкви есть другое еще измерение. Церковь является обществом в становлении. То есть полнота человечества явлена в ней во Христе, отчасти явлена в святых и как бы пробивается в жизни каждого из нас, который одновременно является и Христовым по выбору, по вере, по желанию, по устремлению, и вместе с этим является грешником, неспособным жить в меру своей веры. И это побудило святого Ефрема Сирина сказать, что церковь не является обществом совершенных святых, она является обществом кающихся грешников. Кающийся в полном смысле этого слова, то есть не только грешников, которые искренне, серьезно переживают свое отдаление от Бога, свое отпадение, свое недостоинство, и которые способны в минуты особенного просветления плакать над собой, но грешников, которые не только плачут над собой, но рвутся к Богу, которые в каждый раз, когда они отпадут, восстают. Каждый раз, когда они отвернутся, себя заставят обернуться обратно к Богу. Это общество кающихся грешников. И их покаяние, наше покаяние, делает нас как бы способными, несмотря на нашу греховность, если мы только не выбираем грех, а выбираем Христа и боремся с этой греховностью, не мешает нам быть Христовыми. И поэтому в церкви есть как бы два измерения. С одной стороны, во Христе и во Святом Духе все нам дано, и уже все присутствует в самой церкви и через нее сияет во всей вселенной. А с другой стороны, мы несовершенны, и церковь как человеческое общество, вернее, в своем человеческом измерении, еще не дошла до той полноты, которая ей предложена. А эта полнота такая потрясающая, если вспомнить слова святого Иринея Лионского, который говорит, что призвание наше в том, я не цитирую точно, а передаю его мысль, что призвание наше в том, чтобы так соединиться со Христом силой Святого Духа, чтобы когда-то церковь и все человечество в единстве со Христом стало бы в нем и с ним единородным Сыном Божиим. Это же наше призвание. И это не вопрос гордыни. Это то, к чему нас зовет живой Бог. Но не каждого из нас, как отдельную особь, отделенную от других, а как отдельного человека, как личность, которая неповторима, единственна, но которая вступает в таинственную гармонию с каждой другой личностью. Все эти личности вступают в гармонию с единородным Сыном Божиим, совершенным Богом, но и совершенным человеком. И вот таким образом церковь является тем, что богословы называют эсхатологическим обществом. Обществом, где все уже дано, и обществом, в котором все должно еще совершиться. Все дано. Воплощением Христа человек прославлен. Но в рождении каждого из нас должен вырасти в меру своего призвания, облечься во Христа. И что же это значит? Мы это знаем из учения Спасителя в Евангелии. И мы это особенно ярко видим в послании апостола Павла к римлянам в 6 главе, в ее начале, который читается при крещении ребенка или взрослого, где нам говорится о том, что для того, чтобы стать членом церкви, для того, чтобы стать Христовым, мы должны погрузиться в Его мертвость, в Его смерть и восстать Его воскресением. Что же это значит? Это значит, что по отношению ко всему злу, который нас влечет, тянет, манит, мы должны умереть. В этом смысле, если мы сколько-то всерьез не только веруем во Христа, но Его хоть краем души всерьез полюбим, все, что было причиной Его крестной смерти, а до этого Его богооставленности, Его оставленности учениками, предательство Иуды, непонимание народного, отвержение, что все, что привело к этому, должно быть для нас чуждым, что все это больше не может быть желанием нашей жизни, содержанием нашей жизни. Это требование неизмеримо высокое. И в момент, когда мы крестимся, мы большей частью не понимаем, что мы делаем, к чему мы обязуемся, чего мы желаем. И в этом смысле можно сказать, что Христос является смертью нашей по отношению ко всему, что является злом и отчуждением от Бога. И только приобщившись Его этой смерти, мы можем приобщиться жизни воскресения, которая в нем ликующе, торжествующе действует во плоти. Над этим надо задуматься, потому что речь идет именно о том, что мы все были когда-то крещены. Мы не понимали того, что над нами совершали. Хуже того, наши родители этого не понимали. Крестные наши родители не понимали, большей частью. И в какой-то момент мы должны понять, что мы можем назвать себя Христовыми только если все то, что привело Его к трагической смерти, крестной смерти, стало для нас предметом ужаса и отвращения. Разумеется, это не всегда бывает в раз. В жизни апостола Павла это случилось как бы внезапно, драматически. В жизни некоторых святых тоже это совершилось в одно мгновение. Большей частью это совершается путем постепенного роста. Но в какой-то момент мы должны дойти до того, о чем говорил апостол Павел, когда он, обращаясь в одном из своих посланий к своим слушателям, сказал, что мы несем в плоти нашей мертвость Господа нашего Иисуса Христа. Мертвость. С Ним умереть для того, чтобы жить. Но не иначе. Нет другого пути. И если мы воображаем, что потому что мы были погружены в воды крещения, все уже сделано, что мы Христовы, что мы христиане, мы ошибаемся. Я помню, как отец Георгий Флоровский, в православии которого нельзя сомневаться, как вы могли бы, может, сомневаться в моем православии, говорил, что в крещении в нас всеивается семя вечной жизни, как сеется в поле семя. Но это семя надо оберечь, надо защитить, надо взрастить, для того, чтобы это семя могло принести плод. И это задача всей человеческой жизни. В раз этого не бывает, кроме некоторых чудес. И эти чудеса тоже обусловлены долгой борьбой внутренней человека. И то, что нам кажется внезапным, является только последним действием иногда целой жизни, а иногда такой гигантской борьбы души за истину, за цельность, за Бога, о котором мы даже и думать, и говорить не можем. Поэтому в нас начинается нечто в момент крещения. Начинается нечто тоже, когда мы бываем миропомазаны, и когда на нас кладется печать мира со словами «печать дара Духа Святого». Мы как бы сосуды, запечатленные для того, чтобы стать местом Его пребывания. Дух Святой уже не вокруг нас, не стучится как бы в дверь. Мы сосуды, которые изготовлены для того, чтобы в них Он пребывал. Но это тоже не дается даром. Это дается отдачей себя Богу и подвигом сохранения верности. Я помню несколько строк из стихотворения, которое меня много лет тому назад поразило. Он нам сказал: «Пойдете вы пустыней, берегитесь, не сбейтесь с пути, вас спасало незнание, отныне только верность вас может спасти». И это относится ко всему нашему христианскому пути. И церковь является таким местом, где вечность во всей ее полноте пребывает. Отец, Сын и Дух Святой. И мы, в той мере, в которой мы Христовы, уже устремленностью, голодом духовным, желанием нашей колеблющейся души, и вместе с этим местом постоянной борьбы, потому что мы находимся все время между гласом Божьим, нас зовущим, указывающим нас пути, вернее, единственный путь. Аз есть им путь, и истина, и жизнь. И другим голосом, который говорит: пожалей себя. Нужно ли это? Успеешь еще. Соверши мою волю. Я тебе дам отдых. Я тебе дам утешение. Я тебе отдам отраду. Здесь звучит голос соблазнительно, так же, как мы слышим этот голос в рассказе о трех искушениях Христа в пустыне. Используй даже Божий дар, даже дар Святого Духа в свою пользу и удовольствие. Используй его для того, чтобы доказать перед людьми, как ты велик. Используй его для того, чтобы над всеми иметь власть. Эти три соблазна, если прибавить к этому соблазн, пришедший Христу от апостола Петра: «Пожалей себя, Господи!» Эти соблазны постоянно звучат, не только в наших ушах. Они нам предлагаются всей жизнью, всем в жизни, и людьми, и предметами, всем, даже культурой, даже такими вещами, которые кажутся святыми сами по себе. И вот это и есть церковь. Та церковь, которая собирается на совершение литургии. Это та церковь, которая будет совершать литургию. И совершает ее кто? И тут надо себе поставить вопрос. Кто же совершитель? Да, это вся церковь. Но не только народ, не только духовенство, не только Бог, а мы все в единстве нашем. Может сказать для начала, определенно, с предельной, кажется, резкостью, что совершителем таинств, всякого таинства, любого таинства, может быть только сам Бог. Ни архиерейская хиротония, ни священническое рукоположение не может дать человеку власть над Богом сотворенным миром. Ни архиерей, ни священник не может взять в плен хлеб и вино, воды крестильные и властным словом поработить их и принудить их принять приобщение к Богу. И еще меньше может рукоположение, хиротония дать священнику или архиерею власть над Богом, его низвести и как бы включить в эти тварные предметы. Совершитель всякого таинства есть Господь Иисус Христос, силой Духа Святого, который Он посылает нам от Отца. И кто же совершители тогда? Потому что это не совершается без человеческого участия, потому что Церковь является богочеловеческим обществом. Место встречи, место сопребывания Бога и человека. Местом, где они пронизывают друг друга, соединяются. Местом, где Бог новотворит и преображает свою тварь. Народ Божий, который является тем, что я старался, сколько умел описать. Этот народ, который Божий до конца своим желанием, своей волей, и который, однако, полнотой этим жить не умеет, не может и должен бороться. Потому что Бог не хочет иметь в нашем лице неодушевленные предметы, над которыми Он действует и в которых Он действует. Он нам дал свободу. Он нам дал право выбора между ним и сатаной, между жизнью и смертью. И если отнять у человека эту свободу, то мы отнимаем у него самую возможность любить. Любовь, которая была бы не подвигом, была бы как бы механической силой притяжения. И вот этот народ выделяет из своей среды некоторых людей, которые ставят все дальше и дальше на страшные места, приближая их к сердцевине таинства совершения. Вернее, совершения таинств. Первого человека, который выделяет народ, это не священник, это диакон. Диакон в церковном понятии остается мирянином. Он будет похоронен в свое время как таковой. И он собой представляет всех мирян и ими послан в алтарь. Как страшно быть мирянином и стоять там, где только живой Бог может по праву стоять и действовать. Всем туда не войти. И с каким ужасом и трепетом должен приступать этот порог диакон. Я остаюсь мирянином и представляю собой всех мирян у престола Божия. И потому, что я мирянин, я буду исходить из алтаря и руководить народной молитвой. Я буду говорить народу: «Братья мои, сестры мои, вот что я узнал в глубинах этой тайны алтаря». Вот как надо обратиться к Богу. Вот с каким криком, с какой мольбой, с какой благодарностью, с каким покаянием, с какими прошениями мы должны к Нему приступить. Я послан из этих глубин в область земную, народ, потому что я один из вас. Потом он возвращается в это страшное святилище, куда, как говорится в одной молитве литургии, и ангелы боятся приступить. С трепетом стоят и видят совершаемое. И архиерей. Мы не замечаем большей частью действий, потому что в обычной русской службе, которую мы старались здесь освободить от этой мишуры, он как бы является центром внимания всех, кто в алтаре и вокруг, превращая, как отец Сергий Булгаков говорил, богослужение в архиерея служения. Но есть моменты, где мы можем узнать, кто он, что он. Я вам дам несколько примеров. Архиерей приходит в храм, его будут облачать на середине храма. Первым делом с него снимают всю его одежду, кроме подрясника, кроме его как бы монашеской рубахи. Остается он в своей человеческой жалкой наготе. Даже крест его священнический снимается с него. Он стоит, повторю, в наготе своей. И затем его облекают не в его одежду, а в одежду, которая вся означает его служение и превращает его как бы в икону. Но он как бы в сердцевине этой одежды с ужасом и трепетом знает о своей наготе, о своем ничтожестве. Он знает. И с ужасом он облекается в эту одежду. Если вы подумаете об иконе, да, мне один студент в академии говорил, как бы возвышая сан священника, разве священник не икона Христова? Я ему сказал, да. А ты когда-нибудь думал над тем, что такое икона? Это доска, покрытая линиями и красками. И пока ты не станешь таким прозрачным, что через эти линии и краски о тебе забудут и вспомнят только о Христе или о Божьей Матери, или о святом, или о празднике, который изображен на этой доске, ты ничто иное, как доска, ничто другое. И с этим стоит и священник, и архиерей. Другой момент. Вы, наверное, замечали, что в какие-то моменты на архиерея надевают амафор. Этот амафор изображает собой потерянную овцу. Это предельный знак Христа, пришедшего спасти погибшее. Но когда на него одевают этот амафор? В такие моменты, когда архиерей больше никак, даже в своем сане, не может действовать от себя, а действует только как бы как икона. Он не существует больше. В другие моменты он снимает амафор. Архиерей причащается без амафора, потому что его причащает невидимо Христос. То, что он берет сам своими руками пречистое тело и кровь Христовы, это только внешнее кажущееся действие. Но реальное действие – это то, что Христос его приобщает. Он подходит как овца, а выйдет он причащать народ самофором, не воображая и не притворяясь, будто он Христос, а как бы говоря народу, причащать вас сейчас будет Спаситель Христос. Я только рука, доносящего до вас, видимо, то, что он вам дает, невидимо, непостижимо. Мы в молитве перед причащением священника говорим о том, что мы просим Христа приобщить нас и с нами весь народ. Чем дальше, чем глубже уходишь в эту иерархическую тайну приближения к престолу Божию и к действиям, совершающимся в алтаре, тем чувствуешь свое всеконечное ничтожество. Ты стоишь в наготе своей, только Бог может совершить то, что ты, видимо, как будто совершаешь. И горе тебе, если воображаешь, что ты это совершаешь. Священник действует как бы на месте ахерея. Он ставленник. Он является как бы видимым присутствием своего ахерея в том месте, где ахерей не может быть при нашей практике. Но он в том же самом положении. Я вспоминаю, как один молодой священник, ставший впоследствии ахиереем, начал служить литургии, и вдруг его охватил священный ужас. Он понял, что не может совершить или совершать того, что ему надо совершить. И он тогда обратился ко Христу и сказал: «Господи, Ты же тайносовершитель, соверши эту литургию. Я не могу к ней даже приступить. Я буду только стоять, произносить слова и действовать, но Ты будешь единственным совершителем». И он почувствовал, как вдруг между ними алтарем кто-то встал, ему пришлось отступить. И дальше он знал, что совершает эту литургию Спаситель Христос, как Он совершает каждую литургию, все литургии, и совершает все таинства. И одна из дивных черт нашей литургии – это то, что священник провозглашает учредительные слова Христа: «Примите, едите, пейте от нее все». Но что это только слова, установляющие, как бы вводящие нас в тайную вечер один единственный раз, совершенную Христом, который потом совершается изо дня в день, из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие, за каждой литургией. Это та же самая тайная вечеря. Не новое, не повторение, не умножение, а непостижимое чудо, которое там совершилось. И потом, именно потом, потому что эта тайная вечеря должна была как бы завершиться актуальной смертью Христа на кресте, сошествием его в ад, поражением и истреблением ада, воскресением во плоти, восхождением на небеса и ниспосланием Святого Духа, произнеся эти слова, мы обращаемся ко Христу, прося Его совершить тут то, что совершено было там, ниспося Духа Святого.
Вы слушали программу из цикла «Видихом свет истинный». Передача подготовлена совместно с Фондом духовного наследия митрополита Антония Суровского.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Евгений Никифоров. И сегодня мы беседуем с Исраилем Шамиром, нашим обозревателем и постоянным автором. Исраиль, только что, ну, совсем недавно закончились торжества, посвященные Освенциму, освобождению Освенцима. И я хотел бы, чтобы мы поговорили с тобой о Холокосте и о том, что произошло вот в этом году. Потому что из протокольных соображений или из каких-то политических устоявшихся традиций мы всегда знали, что советские войска, а мы как бы не разделяли советские или русские, но вот это российские войска, освободили Европу от фашистской чумы. И как главный символ освобождения, это было освобождение этих концентрационных лагерей. Конечно же, с другой стороны, мы знаем и такую мощную мощную волну конспирологов разного рода, которые не согласны с оценками евреев о Холокосте, что вот Холокоста вообще чуть ли совсем и не было, и, во всяком случае, не в таких цифрах, и поэтому отношение к этим лагерям тоже как бы двойственное. Трагедия трагедии, но этой трагедии пытается манипулировать всем нашим обществом, всем мировым обществом, вводя мировое общество в такое безнадежное чувство вины, за этим пытаясь решить какие-то свои проблемы. Но начнем с первого. Действительно, как на Западе было воспринято? Почему такая оплеуха была нанесена России? Ну, уж совершенно недопустимой, на мой взгляд, когда не пригласили президента в Освенцим, который, в общем-то, освободил русский народ.
Ну, мне это понравилось, что Путин не поехал. От меня бы зависело, так и Иванов бы не поехал. А пошел бы туда спокойно какой-нибудь там посол или первый секретарь посольства в Варшаве, положил бы венок, и все, говорится, и хватило бы с них этой чести. Тоже все ведь это такая всемирная коноса, что все там идут, едут в Освенцим, все там падают на колени, просят, ах, простите, что мы там евреев не уберегли. Надо сказать, все это выглядит крайне фальшиво, и не думаю, что это кому-то, в общем-то, нравится и в Европе или где-то. Я, говорит, совершенно вот не хотел бы даже задаваться вопросом, что было на самом деле, что не было на самом деле. Это, в общем, тема совершенно другая. Я не историк, это, кстати, для меня это далеко. Но
каким... да, хоть бы, для меня, я тоже не историк, но я сразу скажу, моя позиция такова. Да хоть тысячи человек, если убили по вероисповедному или национальному признаку, вот просто, вот ты еврей, или ты русский, или ты цыган, или ты украинец. Дело в том, что Гитлер-то не делал разницы между евреями и русскими. Здесь нам не нужно забывать, что между нами и евреями разницы не делались. Мы были для них в любом случае унтерменьши, которых нужно потеснить, ну, по-разному от них избавиться. Вот и все.
Да, я согласен полностью, но добавлю еще, что в любом случае людей убивают с учетом того, кто они и откуда они. Например, там, когда американцы бросали бомбу на Хиросиму, так они что, убивали людей, потому что они японцы, или потому что они там думали, там, может быть, и не японцы, может быть, там живут малайцы. Да нет, наверное, представляли себе, что там живут японцы. То есть, я думаю, что тоже это различие, оно немножко такое надуманное. Я понимаю, что оно в наши дни делается, но вот мне кажется, что, в общем, при любой войне понятно, что страдает мирное население. В 20 веке уже больше, и, конечно, страдание мирного населения – это очень грустная вещь. А вот то, что там этнический, религиозный признак, ну, это, в общем, я думаю, вещь-то дополнительная. То есть я бы на эту тему даже и не стал зацикливаться.
То есть мы для мировых политиков всего лишь пешки. И наши страдания человеческие для них ничего не значат. Они решают, да, тут несколько миллионов послать в бойню, здесь их бомбами какими-нибудь забросать, лишь бы решить свои какие-то там геополитические задачи.
Да, в общем, конечно, все это грустная вещь. Смотрим, кажется, назад на эти две мировые войны 20 века. Трудно понять, зачем они были, кажется, что они кому дали, кто от них так уж много выиграл. И попытки объяснения, с которыми мы сталкиваемся, они, конечно, не очень убеждают. Относительно вот этого культа Холокоста, который возник, ну, надо сказать, что для христианина этот культ-то неприемлем, конечно. Во-первых, его создатели или те, кто его пестуют, они его сделали, заточили как антихристианский культ, к сожалению. Тоже это ведь, об этом же они и говорят, и пишут все время. Один из их, так сказать, мотто, campaign slogans, как говорят на сегодняшнем языке, он же такой, что Освенцим зачеркнул Голгофу. Или там еще хуже, что вина лежит на христианской церкви. То есть вот такие вот вещи ведь говорят. Иными словами, ни на секунду нельзя ведь от этого отвернуться, что вся кампания пропаганды вот этого культа Холокоста, она, конечно, глубоко антихристианская. Она использовалась и для подрыва в основном католической церкви, конечно, которая страдала гораздо больше.
Больше все же?
Ну, больше, чем православная, конечно. Но православную церковь как-то они не подрывали по этому признаку. Россия настолько вот уже, как говорится, живет настолько другим умом, что как-то вот прийти сейчас там, к патриарху и сказать, ты, мол, виноват в том, что... Так это он, говорит, даже и не поймет, наверное.
Я думаю, даже не примет.
Наверное, даже и не примет, да. Ну и хорошо, конечно, что и не примет. Хорошо, что некоторые вещи лучше-то ведь даже и не понимать. Я вот тут в скобках скажу, что часто мы сталкиваемся с людьми, которые говорят, вот мы все должны повиниться и покаяться в чем-нибудь, а дальше там пробел. Ну, например, в страшной смерти императора Николая II, да? И, на мой взгляд, это тоже вещь совершенно ненужная. На мой взгляд, человек должен каяться в том, в чем он может пойти покаяться на исповеди. А вот представляете, придете вы завтра, так сказать, в воскресенье, вот на послезавтра на исповедь, и скажете, я вот хочу покаяться, что я вот батюшку царя Николая убил. Так ведь священник ведь вас психиатру передаст с рук на руки. Иными словами, не надо брать на себя вину за то, где вашей вины нет. И все эти, вот, говорится, покаяния, на мой взгляд, мне крайне не нравятся. Будь то за смерть царя, будь то за сталинскую эпоху, будь то за гибель евреев. Знаете, каждый пускай несет вину за то, что он сам сделал, и для этого есть у нас исповедь.
Недавно я смотрел фильм по Большому каналу, русскому какому-то уж, честно говоря, я редко смотрю телевизор, и тут случайно включил. Речь шла о Второй мировой войне и о том, что гитлеровский один из министров, причем министр финансов, как оказывается, или занимавший примерно такую же должность, Шехт, да,
по-моему? Шахт, да.
Такой Шахт.
Гальмар Шахт.
Да. Он, оказывается, посидел в концлагере вместе со всеми, но, как будучи выпущенный и оправданный Нюрнбергским процессом, он сказал фразу очень интересную: доллар начал войну, и доллар выиграл войну. Вот это к тому, какие силы на самом деле стояли за вот этими событиями, и первые, и второе, и нынешние события. В частности, этот грандиозный Goldman Sachs, это империя Спрут, как в каком-то своем статье об этом писал, определил это очень интересно. Что здесь можно сказать? Сделаны ли из этого какие-то выводы? Есть ли возможность, во-первых, действует ли этот Спрут в наше время, вот этот доллар? И есть ли возможности все-таки и силы, которые этому спруту немножечко эти щупальца-то подрезают?
Да, конечно, конечно, финансисты – это, говорится, источник множества бед, и в этом нет сомнений. Недаром и православная вера, и ислам запрещают судный процент. Ничего хорошего в этом нет. И, конечно, человеку надо каяться, если он берет на себя, берет лихву. Это ведь слово русское, это слово лихва, которое мы, так сказать, не все точно даже знаем, но уже говорили бы. Так что, конечно, это вот вещь, которая есть. И есть люди, которые действительно считают, объясняют все события такого рода вот такими финансовыми поворотами. Ну, мне это, правда, точка зрения лично не очень близка. И, во-первых, я не финансист, не экономист, до конца этого дела не понимаю. И вот поэтому я скажу из вещей, которые мне как-то самому понятнее. То есть, если я вот очень-очень против культа Холокоста, то это, кстати, почему? Вот из-за его антихристианской направленности, из-за того, что он вообще подрывает идею демократии. А идея демократии – это очень важная. То есть, если вот прислушаться к тому, что вот говорят в этих проповедях о Холокосте, там вот эта идея, что вот, мол, вы знаете, большинство немцев выбрало Гитлера. То есть, иными словами, на большинство нельзя полагаться. И вот мы сталкиваемся с людьми, которые любят вот эту концепцию, этот, вот, говорится, культ. И это люди, как правило, очень антидемократические. Вот, например, ну, в России, например, там Юлия Латынина. Она ведь всегда против демократии, говорит, ну как это быдлу можно дать право голоса? Они же Холокост устроят. То есть, иными словами, вот это вот отрицание права большинства на решение, это вот для них очень важно. Затем это выделение меньшинства, противопоставление его. Тоже эта точка зрения очень неправославная и очень, конечно, русскому характеру не соответствующая, да, в общем, ничему не соответствующая. И исторически Тут есть, конечно, еще один очень интересный элемент. После того, как окончилась война в 1945 году, слова «Холокост» не было. Никто об этом особенно не задумывался, никто не знал, что там было, чего там не было. И, в общем, всем как-то было довольно все равно. Открыли концлагеря. Из Освенцима, правда, большинство евреев уже ушло к этому времени, ушло вместе с немцами. Это была такая, конечно, интересная история. Сейчас об этом мало кто вспоминает, но большая часть...
То есть они не были уничтожены, ушли вместе с немцами.
Ушли вместе с немцами на Запад, чтобы не оказаться в руках Красной Армии.
Их увели или как бы сами ушли?
Сами ушли. Сами ушли. И был там вот Эли Визель, например, который об этом много писал. Как они все боялись, что их схватят большевики, и они вместо этого решили уйти с немцами.
Боже, значит, большевики были в их глазах еще хуже, чем немецкие крематории?
Да, ну вот как-то это, вот, знаете, один из тех вопросов, о которых говорят люди, когда говорят, ну как-то не могло быть так уж все это мрачно там в этом Освенциме, как люди говорят, иначе бы уцелевшие не пошли бы с немцами на Запад, а оставались бы ждать освободителя. Ну, в общем, есть, конечно, и этот момент, да, действительно, большинство ушло на Запад с немцами. Те, кто остались, те были освобождены, это тоже верно. Ну и, кстати, для русских эта концепция вообще никогда не была, по-моему, близка. И понятно почему, потому что много пострадали все. Русских погибло там миллионы, и там всех других погибло очень много. А на Западе, где, в общем-то, жертв было гораздо меньше, то им, конечно, это было полезно. И, в частности, у англоамериканцев, у победителей, для них культ Холокоста играл еще и дополнительную роль. Им все время хотелось, конечно, как-то Германию поставить на колени и поставить на службу. И для этого мощное чувство вины, для этого десятки, сотни баз американских находятся по сей день на территории Германии. Знаете, это же ужасная история. В то время как русские эти базы все ушли, я тогда об этом говорил и писал в те времена, говорю, Горбачев, потребуй, чтобы американцы ушли, ты уходишь, пусть и они уйдут, уже будет лучше.
Вот многие не дают себе отчет и, в общем-то, и не понимают, что даже Германия в очень относительной степени суверенная страна.
Конечно, конечно. Там ведь безумное количество и американских войск, и всюду американские базы, и подписаны тайные кабальные договоры, о которых мы знаем благодаря, кстати, вот таким вот людям, как Сноуден или как Ассанж. Тайные договоры между правительствами Германии и правительством Соединенных Штатов, которые позволяют американцам сделать все, что хотят в Германии. Конечно, это страна, которая так и не смогла добиться независимости. Хотя, если бы Горбачев не был бы вот такой вот, так сказать, мелкой блохой своего времени, по крайней мере, если уж так ему хотелось сдать ГДР, можно было бы хотя бы добиться свободы для ФРГ, уже было бы, конечно, изменило бы ситуацию. Так что для вот американцев-англичан важно было поставить немцев на колени. А ведь русские совершенно никогда себе такой цели не ставили. И это очень интересно, потому что в ГДР чувство вины не воспитывали. Сейчас, когда сталкиваются Вессис и Оссис, западно-восточные немцы, это их всегда удивляет одних других, что эти виноваты, а эти не виноваты. И знаете, как это хорошо, когда люди живут без чувства вины. Действительно, это, в общем, замечательная, замечательная такая штука.
Заканчивая сегодняшний эфир, очень объемный. На самом деле мысли, которые были сказаны, очень глубокие, интересные и поучительные. Но все же, можно ли сформулировать, ну, конечно, не в двух словах, но вместе с тем, какой-то обозримый таким образом, или фразой, или суждением, каков для нас урок Холокоста вообще, и вот нынешнего празднования, его значения, его уроки для России?
Да, урока Холокоста никакого нет. Никаких из этого дела хороших там, и положительных выводов сделать нельзя. Как и вообще из всех историй о массовых убийствах. Я всегда против них. То есть, будь то история о гибели евреев, будь то история о гибели армян, будь то история о гибели тутси, будь то история о Голодоморе на Украине, я всегда против всех этих историй. Знаете, лучше, чтобы, говорится, их позабыть, И, говорится, желательно сегодня, не откладывая на завтра.
Ничего. А почему? Ведь уроки-то нужно делать какие-то из истории.
Ну, вот, знаете, не из любой вещи можно извлечь полезный вывод. Не говоря о том, что в каждом случае все эти вещи оспариваются. Были ли они в том количестве, в том объеме, в котором, говорится, декларируют, совершенно не очевидно. И то, что выводы из них будут сделаны самые недостойные, вот в этом я не сомневаюсь. Как бы мы ни старались, вот, ну, например, страдали ли украинцы во время голода 35-го года, ну, конечно, 33-го, конечно, страдали, но выводы из этого могут быть только самые кошмарные, вплоть до сегодняшней войны в Донбассе. И то же самое, если мы говорим про еврейскую трагедию Второй мировой войны, какие из этого выводы? Да выводы эти будут оборачиваться тысячами смертей в Бейруте, в Дамаске, в Ираке, палестинскими концлагерями. Ничего хорошего из этого тоже не получится. И просто из соображений времени не буду говорить про тутси и про армян, где то же самое, совершенно ничего хорошего. Так что выводов хороших никаких нет. Чем скорее позабыть, тем лучше. И списать, забыть, до свидания, стерли. Это, говорится, в идеале. Если мы говорим про реально, на мой взгляд, идея, кстати, вот этот культ Холокоста возник в противовес русской победе 45-го года. Не случайно весь этот культ стал возникать только через 20 лет. 20 лет никто об этом как-то и не думал. За 20 лет вдруг стали его разрабатывать. В 65-м году впервые появилось слово «Холокост». И тогдашние советские лидеры это понимали, осознавали, и тогда они стали праздновать День Победы. То есть ведь до этого, 45-65 год, никто не праздновал 9 мая. Ну, победили, и дальше пойдем. И вот тут-то, когда они увидели, что вырастает вот этот вот, кажется, опасный миф, который пытается оторвать и приватизировать победу, тут они решили это противопоставить праздник 45-го. И вот, на мой взгляд, это то, что вот надо иметь в виду, что это культ враждебный, и то, что приходится России с этим культом считаться, посылать туда своих представителей, и здесь тоже его как-то отмечать, это связано с тем, что мощь тех структур и тех людей, которые его лоббировали и продвигали, эта мощь все еще не шуточная. И я вполне понимаю, что российское руководство нынешнее просто не хочет, конечно, поссориться еще и с ними вдобавок. И думают, знаете, говорится, если уже это так нужно, давайте мы постараемся как-нибудь вот эту ситуацию поддерживать. Потому что сердце русского народа, оно, по-моему, не лежит вот к этому покаянию.
Но зато мы празднуем победу. И те, кто сомневается, и те, кто не сомневается, все равно для нас праздник как-то лег на наше сердце, поэтому давайте будем праздновать 9 мая, День Победы.
Да, я-то, конечно, предпочел бы, чтобы этого не было. На мой взгляд, тоже это была вещь, у которой был смысл в 65-м году. Сегодня этого смысла уже как-то осталось мало. Тогда он был еще, говорится, настроен против Германии. В наши дни, когда российское руководство, наоборот, пытается как-то найти общий язык с Германией, вопреки Соединенным Штатам, немножко непонятно, зачем вспоминать Вторую мировую войну. Но это уже, говорится, в общем, вещи, видимо, которые трудно сегодня ожидать. То есть, знаете, не умаляя заслуг прошлого, всем они дороги, там, мой дядя там был капитаном артиллерии и брал, кстати, Кёнигсберг. То есть, все это я, говорится, ценю, уважаю и люблю. Но, тем не менее, думаю, что, в общем, эту вещь пора было бы и подзабыть. Если уж что-то нужно отмечать сегодня, я бы отмечал Хиросиму.
А почему Хиросиму?
Потому что вполне реально то, что Соединенные Штаты реализуют Хиросиму в больших и малых дозах в разных странах Земли. И это действительно вполне такая, вот, кажется, реальная беда, которая напоминает людям о том, что сделали американцы с народом, с людьми, с гражданскими силами. То есть это вот вполне такой, вот, говорится, один из вещей той войны, которая, в общем, сталкиваются. Но если мы говорим о общей вещи, в общем, в принципе, обычных религиозных праздников достаточно.
В таком случае будем праздновать Пасху. Здесь противоречия у нас, ну, никакого.
Да, Пасху будем праздновать, это, по-моему, самое замечательное.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры, с воскресным днем.
Воистину воскресе.